В гостях рассказала моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Молдавия продолжается подсчет голосов после парламентских выборов. Конституционный суд России сегодня вынес решение в пользу заявителей о проверке конституционности норм закона, устанавливающих цензуру переписки арестованных. В Киеве продолжаются акции протеста украинских предпринимателей, выступающих против налогового кодекса. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Конституционный суд России сегодня вынес решение в пользу заявителей по делу о проверке конституционности статей 20 и 21 Федерального закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Одна из оспариваемых статей закона допускает переписку подозреваемых и обвиняемых только с условием цензуры со стороны администрации места содержания под стражей. Дело было начато в связи с жалобами троих заявителей, двое из которых проходят обвиняемым по уголовным делам и в настоящее время содержатся в СИЗО. В обращении заявителей говорится, что неотъемлемым элементом квалифицированной юридической помощи является конфиденциальность отношений между адвокатом и клиентом. На заседании Конституционного суда сегодня побывала корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Она сейчас в прямом эфире. Татьяна, здравствуйте. Расскажите нам подробнее об этом деле.
Здравствуйте. История вопроса такова. Конституционный суд обратились двое. Юрий Волохонский, обвиняемый по уголовному делу, который содержится в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону. Во время свидания обвиняемого с его защитником сотрудники изолятора пресекли их попытку обмена проектами документов, ссылаясь вот на эти самые оспариваемые нормы закона. Второй заявитель, Дмитрий Барановский, он тоже обвиняемый по уголовному делу, содержится в СИЗО Москвы. И ему суд отказался изменить меру пресечения, главным образом потому, что администрации СИЗО ему был объявлен выговор за нарушение правил переписки с адвокатом. Последовательно пытался передать защитнику замечания по своему делу, которые не прошли цензуру. И вот заявители полагают, что оспоренные нормы противоречат 48-й статье Конституции, гарантирующей право на получение квалифицированной юридической помощи. Они утверждают, что неотъемлемым элементом такой помощи является как раз конфиденциальность отношений между адвокатом и клиентом. И заявители считают также, что возможность свободно без цензуры переписываться с адвокатом является существенным элементом права на справедливое судебное разбирательство, а также право на уважение частной жизни. И вот позиция Конституционного суда в основном совпала с позицией заявителя. Конституционный суд тоже подчеркнул, что право на помощь адвоката относится к основным правам и свободам человека и гражданина, и что государство обязано создать такие условия, при которых обвиняемый или подозреваемый может свободно сообщать адвокату сведения, которые он, может быть, не сообщил бы другим лицам, и что без уверенности в такой конфиденциальности не может быть доверия и, соответственно, эффективной юридической помощи. И Конституционный суд отметил, что заключение под стражу – это самое строгое мера пресечения для свободы человека вообще ограничены. И, может быть, последняя гарантия свободы остается возможность непосредственного общения адвокатом. Поэтому КС заявил, что цензура переписки гражданина, содержащегося под стражей, со своим адвокатом, может устанавливаться законом лишь как исключение из правил, а не в качестве общего правила осуществления такой переписки. То есть Конституционный суд сказал, что переписка с адвокатом производится без цензуры, но администрация тюрьмы может заподозрить адвоката в нечестной деятельности, в том, что он что-то передает обвиняемому и подозреваемому. И тогда, объяснив свои подозрения в письменном виде, запротоколировав их, может вскрыть вот эту переписку и посмотреть, что там, но только в присутствии автора послания. Вот это очень важно. То есть бесконтрольная цензура уже будет совершенно невозможна. И адвокаты, которые представляли интересы заявителей, они сказали, что они, в общем-то, довольны. Конечно, их мечта состояла в том, чтобы норма закона была принята, признана неконституционной. Но и в общем, это решение Конституционного суда тоже их удовлетворило. Хотя, конечно, лазейка для СИЗО для тюрем будет все-таки, потому что разумные основания для цензуры переписки с адвокатом, видимо, каждая администрация будет понимать по-своему.
Спасибо, Татьяна. В прямом эфире на Радио Свобода была наш корреспондент Татьяна Вольская. Напомню, Конституционный суд России сегодня вынес решение в пользу заявителей по делу о проверке конституционности норм закона, устанавливающих цензуру переписки арестованных с адвокатами. Продолжается программа «Свобода в полдень». В Молдавии продолжается подсчет голосов по итогам прошедших вчера досрочных парламентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей по стране составила около 60%. С подробностями наш корреспондент в Кишиневе Ирина Северин.
Согласно предварительным данным, по итогам выборов в парламент проходят 4 партии. 3 партии, входившие ранее в состав правящего Альянса за европейскую интеграцию, и оппозиционная коммунистическая партия. Среди лидеров избирательной гонки – Либеральная демократическая партия и партия коммунистов. Партия коммунистов ухудшила свой результат, в то время как Либерально-демократической партии удалось расширить свой электорат. По мнению экспертов, произошло это за счет активного вовлечения для участия в выборах молодежи, в то время как до сих пор активностью отличались в основном пенсионеры. О принципах, на которых будет создаваться новая правящая коалиция, рассказывает председатель Демократической партии Молдавии Мариан Лупу.
Передо мной стоит вопрос, на каких принципах мы вообще будем говорить. И исходя из того, как каждая партия вела себя в рамках избирательной кампании, а я уже знаю, что представители руководства партии коммунистов вели себя исключительно грязно по отношению ко мне лично и к демократической партии. Все это будет принято в учет. Но только эмоции мы оставим в сторону, потому что, дорогие мои, у нас уже были 3 парламентские кампании в течение 2 лет. Это слишком много. Это политическая нестабильность, это нестабильность экономическая и социальная. Мы должны выйти на эту фазу стабильности. Если бы я хотел любой ценой стать президентом и объединиться, как вы говорите, с Компартией, я бы это сделал в прошлом году. Но я ставлю перед собой не вопрос собственной власти или отсутствия оны при наличии поста. Я ставлю перед собой задачи гораздо более серьезные, амбициозные для государства. Мне нужен ход развития этой страны. Мне нужны изменения в этой стране, потому что мы уже достаточно долго топчемся на месте. Вот эти принципы будут поставлены во главу угла во время наших разговоров и диалогов по поводу следующей политической конфигурации.
Отвечая на вопрос, как воспринимает партия коммунистов результаты выборов и не станет ли она прибегать к массовым протестам, один из лидеров партии, Марк Ткачук, в частности, сказал.
Ну, коммунисты, в отличие от наших оппонентов, относятся к числу партий, которые всегда соблюдали закон и волю народа. Коммунисты будут отстаивать свои результаты другими методами, только в том случае, если у нас будут доказательства фальсификации волеизъявления.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах составила 59%. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае раскрыто убийство главы администрации Кущевского района Бориса Москвича, совершенное в 2002 году. Интернет-сайт WikiLeaks опубликовал 250 тысяч американских дипломатических документов разной степени секретности. В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело против мэра города Владислава Скворцова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. В Молдавии партия коммунистов не сможет получить большинство мест в парламенте нового созыва. После обработки 50% бюллетеней, поданных на досрочных парламентских выборах, коммунисты набирают чуть более 41% голосов. Министры финансов стран Евросоюза одобрили в воскресенье выделение Ирландии кредита 85 миллиардов евро. В Мексике открылась международная конференция по изменению климата. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14 часов 7 минут не пропустите программу «Свобода в клубе Кава. Прага». Главная тема программы – чешский хоккей как национальная идея и культурный миф. Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Накануне стало известно о задержании в Саратовской области главы Энгельского муниципального района еще более 10 человек по подозрению в совершении преступлений в составе организованной группы. Это событие продолжило череду сообщений о деятельности организованных преступных групп в разных регионах России. Это и в городе Гусь-Хрусталь, а ранее в станице Кущевская, где были жестоко убиты 12 человек. Это также одна из самых обсуждаемых тем в сегодняшней российской прессе. И подробнее об этом моя коллега. Коллега Валерия Шабаева.
О разоблачении организованной преступной группировки, действовавшей с 90-х годов в Энгельсе, объявили Следственный комитет при прокуратуре МВД России. Об операции по декриминализации региона Рашид Нургалиев доложил президенту Дмитрию Медведеву. В рамках этого расследования задержаны 11 человек, в том числе глава Энгельсского муниципального района Михаил Лысенко. Силовики утверждают, что целая серия тяжких преступлений была совершена ОПГ в интересах этого чиновника, а сам Михаил Лысенко подозревается в причастности к убийству. Основная часть задержанных, по данным МВД, уже дали признательные показания, согласно которым тяжкие преступления совершались по указанию главы администрации муниципального района. МВД также сообщило, что на причастность к деятельности группировки проверяются и другие работники госструктур, пишет «Коммерсант». Время новостей отмечает, что сама по себе эта новость в иной ситуации вряд ли заслужила бы внимания главы государства. Но этот случай руководство МВД все же отметило особо, сообщив не просто о разоблачении отдельных граждан, а декриминализации целого района. Издание полагает, что таким образом милицейское начальство решило продемонстрировать наращивание усилий по борьбе с оргпреступностью на волне скандала вокруг трагедии в станице Кущевская. Российская газета сообщает, что в Саратовской области информация о задержании Михаила Лысенко стала сенсацией и вызвала у местных жителей противоречивые чувства. С одной стороны, слухи о бурном прошлом главы района не новость, с другой, на своей должности, которую Лысенко занимает около 10 лет, он зарекомендовал себя успешно. Хозяйственникам. По сообщению «Комсомольской правды», силовикам удалось выяснить, что на территории Энгельсского района было две крупных врезки в трубопровод, откуда качалась нефть и отправлялась на заправки города и области. На левом бензине ездил весь Энгельс. Комментирует ситуацию лидер общественной организации «Национальный антикоррупционный комитет» Кирилл Кабанов.
Последние события, которые происходят в России, они показывают некие модели сложившейся системы управления. Модели маленьких городов, так называемые, их проблемы. Мало того, что это не только депрессивные регионы, но и быстро развивающиеся регионы, да, они практически одинаковые. Модель сращивания власти и криминала. Точнее, даже не сращивание, а процесс криминализации власти и правоохранительных органов в некую единую систему. Маленькие регионы, они живут своей жизнью. Если только у них нет нефти, газа, то есть они имеют малые бюджеты. Они живут по своим правилам. Основная задача, за что ругают глав регионов, это случаи нарушения общественной стабильности. Тогда обращают внимание, тут же приезжает власть, но проблема так не решает. На сегодняшний момент это как бы регионы, которые в принципе наполняют всю Россию. Вот все пространство, федеральное, глобальное пространство наполняется. Смысл какой? Криминал, который сейчас ушел во власть, который контролирует деньги, который свое время путем просто банального рэкета, торговли наркотиками, присутствия, заработал деньги, он их вложил. Теперь они не отказались от криминального бизнеса, но они стали еще уважаемыми бизнесменами. Они прекрасно понимают, что без власти, то как они были раньше сильные криминальные группировки, какими-то понятиями, они стать не могут. Поэтому кого-то они выдвигают во власть, они покупают места, они покупают себе партийные билеты, мандаты, все что угодно. Это принцип существования. У нас была передача «Прямой эфир» на одной из радиостанций. Нам за эфиры 5 регионов позвонили, которые не входят даже в ваш список.
Чем вы объясняете то, что создается впечатление, что некая активизация по раскрытию вот этого всего безобразия? Потому что вот за последние дни прям сразу вот вам целый букет.
Понимаете, проблема состоит в чем? Проблема состоит в том, что вот эта власть, которая выставлена по вертикали, она быстрее торопится отчитать, чтобы потом не попасть в список, если что-то произойдет. А произойти может в любой момент, где угодно. Поэтому мы отчитаемся, что мы одну группировку уничтожили. И мы тут же говорим, а мы уже начали уничтожать. И я боюсь, что это не поделать с компанейщиком. Но нет механизмов, которые будут показывать систему продолжаться. Почти конкуренции нету. Реакции на обращение граждан, о чем говорил президент, и публикации средств массовой информации нету. Страх, который парализовал все общество, при этом сытость колбасы и дешевой водки, она присутствует, общая депрессия. Ну а что должен быть, чтобы эта история продолжалась, чтобы она продолжалась системно? Это борьба. Ну что, должна быть активность общества, да, какие-то общественные механизмы влияния на власть, их нету. И если мы на сегодняшний момент не поймем, что для чиновников не будет понятно, что они будут нести ответственность до самого высокого уровня, включая губернаторов, мы ничего с вами не изменим.
Пока получается лечение кожных проявлений системного внутреннего заболевания, да?
Конечно, конечно.
Лидер общественной организации «Национальный антикоррупционный комитет» Кирилл Кабанов об очередном разоблачении преступной группировки, связанной с властью. В заключение заметим, что приказом главы Следственного комитета при прокуратуре господин Лысенко был награжден недавно ведомственной медалью за содействие. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Слушайте «Свободу в полдень». Сейчас обратимся к наиболее важным международным темам. Правительства многих стран мира осудили опубликование на интернет-сайте WikiLeaks более 250 тысяч американских дипломатических документов разной степени секретности. Послания американских дипломатов касаются многих международных лидеров и затрагивают многие болезненные вопросы международной политики. С подробностями мой коллега в прямом эфире Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Приведу несколько примеров подобной реакции, о которой вы говорили. В частности, министр иностранных дел Швеции Карл Бильд заявил, что публикация на WikiLeaks ослабит дипломатию в целом и американскую дипломатию в частности. По его словам, американские дипломаты будут получать теперь меньше информации, дипломатическая служба США станет менее эффективной. А премьер-министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари осудил публикование документов, которые там есть, и часть этих документов касается Ирака. И Зибари подчеркнул, что сейчас в Ираке напряженное время, формируется правительство, и обстановка в Ираке, отношения между политиками так сложные. И он выразил надежду, что опубликование информации на WikiLeaks не повредит в целом атмосфере в Ираке. Соединенные Штаты, собственно, выступили с наиболее резким заявлением и заявили, что публикация на WikiLeaks подвергает риску дипломатов США, сотрудников разведки и людей по всему миру, которые обратились к Соединенным Штатам за помощью в продвижении демократии и свободы. А вот как прокомментировал появление в интернете секретных документов глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Майк Маллен.
Не думаю, что те, кто занимается сайтом WikiLeaks, понимают, что мы живем в мире, в котором даже небольшой объем информации может так вписаться в информационную картину, что возникнет совершенно новый уровень понимания. И именно в этом кроется большая опасность. Надеюсь, что те, кто это сделал, когда-нибудь поймут, что несут ответственность за жизнь людей, которых они подставляют, и прекратят раскрывать эту информацию.
Один из конгрессменов США, республиканец Питер Кинг, призвал считать WikiLeaks террористической организацией. Ну, вернемся, собственно, к тому, что пишутся, чего касаются эти документы на WikiLeaks. Они касаются, например, сообщения о том, что некоторые арабские лидеры, включая короля Саудовской Аравии, призывали США атаковать Иран, чтобы положить конец иранской ядерной программе. Но для российских слушателей наиболее интересно это описание российских лидеров. Так вот, российский президент Дмитрий Медведев назван в этих утечках не ярким и колеблющимся лидером, а премьер-министр Владимир Путин назван вожаком стаи. И российские власти пока не комментируют эти заявления. Лейла.
Спасибо, Валентин. Я напомню, интернет-сайт WikiLeaks опубликовал 250 тысяч американских дипломатических документов разной степени секретности. Подробнее об этом рассказал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Украинские предприниматели продолжают протестовать против налогового кодекса. На площади Независимости в Киеве, где уже вторую неделю проходит бессрочная акция протеста, сегодня ожидается очередной многотысячный митинг. Подробнее об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Около 150 предпринимателей провели минувшую ночь на Майдане Незалежности в палаточном лагере, получившем название «Город воли». Его жители отмечают, что к спартанским условиям и непогоде им не привыкать.
Нам, в общем-то, не привыкать. Основная масса стоит на рынках, магазинах, поэтому холод, дождь, нам это привычно.
Нам тут дружно. И весело, и тепло.
Мы будем жить в таких условиях все, не только на Майдане. Лучше раз побыть на Майдане, но потом жить спокойно, зарабатывать себе, детям и внукам на хлеб и учить наших детей.
В субботу на центральной Киевской площади неожиданно появились президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров. Выслушав претензии протестующих, глава государства заявил, что может наложить вето на принятый Верховной Радой и не устраивающий малый и средний бизнес налоговый кодекс. Вместе с тем руководитель правительства, назвавший ранее кодекс одним из самых либеральных в Европе, сказал, что парламент еще может откорректировать этот документ и предложил предпринимателям сесть за стол переговоров.
Обобщить,
трясти. Вы уже сами будете.
А дальше я с вами вместе буду идти по позициям. Надо убрать эти кассовый аппарат, уберем.
Так.
Надо оставить, сохранить прежнюю систему отчетности. Оставим.
Так.
Есть разные варианты решения. Можно исправить сразу же путем переголосования. Можно исправить после вето. То есть разные варианты есть.
Жители палаточного лагеря не поверили обещаниям первых лиц, и после того, как Янукович и Азаров покинули Майдан, вымыли его с мылом. По мнению главного координатора акции протеста Александра Данилюка, украинские власти опасаются социального взрыва и лишь демонстрируют готовность идти на уступки, чтобы выглядеть в лучшем свете перед европейскими партнерами. Состоявшиеся накануне в кабинете министров переговоры с предпринимателями пока не принесли результатов. Эксперты считают, что власти могут пойти лишь на косметические поправки к налоговому кодексу, поскольку на его основе разработан государственный бюджет на будущий год. Тем временем противники налоговой реформы заявили, что среди их требований остаются и политические – отставка правительства и досрочные перевыборы Верховной Рады. На сегодня на Майдане планируется очередной многотысячный митинг. Как прогнозирует парламентская оппозиция, волна новых масштабных протестов с участием не только предпринимателей может охватить всю Украину и после принятия Верховной Радой уже подготовленных к рассмотрению не менее противоречивых, чем налоговый, трудового, таможенного и жилищного кодексов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В 19 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Власть под контролем. Как вседозволенность и безнаказанность власти отражается на экономике? Как скажется синдром Кущевской на морально-психологическом состоянии общества? В студии профессор, заместитель научного руководителя Высшей школы экономики Лев Любимов, ведет программу Анна Качкаева. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 30 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России сегодня признал возможность цензуры переписки заключенных с адвокатом. Однако эта мера должна использоваться лишь в исключительных случаях, когда есть обоснованные подозрения, что переписка угрожает свидетелям по делу или препятствует следствию, говорится в постановлении суда. В Краснодарском крае раскрыто убийство главы администрации Кущевского района Бориса Москвича, совершенное в 2002 году. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, задержан местный житель. По версии следствия, мотивом преступления стало несогласие с результатами выборов, на которых победил москвич. Партия коммунистов не сможет получить большинство мест в парламенте Молдавии нового созыва. Сообщается, что после обработки 50% бюллетеней, поданных на досрочных парламентских выборах, коммунисты набирают чуть более 41% голосов. Министры финансов стран Евросоюза одобрили в воскресенье выделение Ирландии кредита 85 миллиардов евро. Средства предоставляет Европейская комиссия, 19 из 27 стран Евросоюза и Международный валютный фонд. В Мексике открылась международная конференция по изменению климата. Главной задачей двухнедельного форума – разблокировать переговоры о борьбе с глобальным потеплением. В конференции, которая проходит в курортном городе Канкун, участвует более 200 стран. В предместьях Рио-де-Жанейро проведена крупнейшая спецоперация полиции и армии против наркоторговцев. Изъято 30 тонн наркотиков. На Гаити 12 из 18 кандидатов в президенты потребовали отменить результаты состоявшихся в воскресенье выборов главы государства.
С новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатульна. К декабрю этого года будут завершены основные организационные мероприятия по переводу вооруженных сил России на новый облик. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече с военными. Реформирование армии, обещают в руководстве страны, будет идти по всем фронтам. Повышение денежного довольствия военнослужащих, техническое переоснащение и даже набор в армию по контракту иностранных граждан. Минобороны опубликовал на своем сайте проект указа об изменениях в положении о порядке прохождения военной службы. Согласно указу, граждане любой страны, знающие русский язык и прошедшие дактилоскопию, могут пойти на службу в вооруженные силы России. Корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков побеседовал об этом с военным обозревателем Александром Гольцем.
Необходимость в новом указе появилась из-за каких-то деталей. Ну, вот эта необходимость дактилоскопировать всех кандидатов, изменить срок первого контракта и так далее. Эта идея, она совершенно не новая, и она была благополучно провалена Министерством обороны.
Но сейчас иностранцы не очень охотно идут служить в вооруженные силы Российской
Федерации. Ну, потому что требования к ним таковы, что таких людей найти сложно, понимаете? Ну, давайте себе честно скажем. Человек устроенный, образованный, у которого все в порядке, вряд ли пойдет нести тяготы и лишения воинской службы в армии другого государства, правда? Стало быть, для этой службы надо брать других людей. Там было требование полное среднее образование, например. Но человек с полным средним образованием вряд ли пойдет добровольно служить в вооруженные силы.
Да, сейчас, получается, остаются только знания русского языка и отпечатки пальцев.
Да, но опять-таки, ведь это не указом регулируется, подзаконными инструкциями. И если Министерство обороны захочет провалить эту систему, она ее провалит.
Есть один хороший стимул, наверное, для жителей ближнего зарубежья. Через 3 года можно получить российский паспорт.
В том предыдущем указе все это было.
Есть же какой-то опыт, служит сейчас иностранцы.
300 человек.
Насколько хорошо им служится? Есть какие-то данные?
Нет, никаких особых данных нет. Было несколько сообщений, что более или менее они служат. Их так мало. И я думаю, что значительная их часть все-таки в Таджикистане.
А есть какие-то предпосылки, что их количество может увеличиться?
Весь вопрос в том, хочет ли этого Министерство обороны. Думаю, что нет. Все-таки худо-бедно в российской армии было больше 200 тысяч контрактников. Сейчас сказано, что эта программа не удалась, и граждан России контрактников увольняют с воинской службы. Чего вдруг понадобились граждане иностранных государств?
С военным обозревателем Александром Гольцем беседовал мой коллега Михаил Соленков. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев спросил у жителей Челябинска, могут ли, по их мнению, в российской армии служить иностранцы.
Я считаю, что это нормальная практика мировая, которая себя зарекомендовала уже со всех сторон. В рядах французской армии есть специальное подразделение французский иностранный легион, в котором служат исключительно иностранцы, и которых они посылают в самые горячие точки, дабы граждане Франции не страдали от политических безумств и неправительств. То есть это нормальная практика страны, которая бережет своих граждан.
Почему набирают иностранцев в нашей армии? Если не хватает, значит, условия в нашей армии такие, что наши парни не хотят служить. Я сомневаюсь, чтобы они вместе с нашими солдатами защищали нашу родину. Почему-то я так думаю, не знаю. Мне кажется, надо попробовать, ну, в течение там какого-то периода. Посмотреть, а много не надо набирать. Я считаю, вот немного набрать, посмотреть, что это из этого получится.
Я могу сказать только одно, что если Артем Боровик служил в американской армии, то почему иностранцы не могут служить в российской? По-моему, вполне. Я отдаю себе отчет, что никаких материальных выгод от этого американцы не получат. А вот для экзотики, пожалуй.
Считаю, что если в случае какой-то опасности, вряд ли они будут биться так же, как вот наши за свою родину. Нет, не будут за свой дом. Так вот считаю.
Ну, исходя из того, что наша армия на данный момент это далеко не в первую очередь защитники Отечества, а скорее строители, водители, люди, которые поддерживают еле как оставшееся имущество, то, наверное, иностранцы могут служить в российской армии, так как строят они просто великолепно.
Я считаю, что иностранные граждане, они могут служить в нашей российской армии. Если человек сам заинтересован и хочет, то ему надо дать такую возможность, потому что сейчас в нашей армии энтузиастов особо не наблюдается. И если вот есть люди со стороны, которые хотят, надо дать им такую возможность. И, возможно, они в дальнейшем проявят какой-то патриотизм к нашей родине.
Служить-то они могут, особенно если по их собственному желанию. Вопрос немного в другом, как мне кажется. А не стыдно ли России будет показывать другим людям нашу российскую, жесткую, жестокую, страшную какую-то там еще армию? На мой взгляд, ссор из избы не выносят. Нужно сначала разобраться в этой армии, сделать ее контрактной, сделать ее доступной, сделать ее желанной для наших граждан, а потом уже...
Так челябинцы отвечали на вопрос, могут ли иностранные граждане служить в российской армии. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Судебные иски к редакциям газет давно уже не редкость на Дону. За защитой чести и достоинства в суды нередко обращаются представители всех ветвей власти – исполнительной, законодательной и даже судебной. В последнее время стали часто встречаться исковые заявления от правоохранителей, в том числе от целых районных отделов милиции. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Олег Бакунин.
Первая ласточка, если можно так сказать, получившая недавно от прокуратуры официальное предупреждение за экстремистскую деятельность, стала газета «Читайте ли неделя» из города Азова, рассказывает редактор издания Юрий Голубев.
Прокуратура нас обвинила в экстремизме. Это первое предупреждение, а второе как бы будет являться основанием закрыть газету. Вот наш экстремизм с точки зрения прокуратуры проявился в том, что мы опубликовали объявление частных граждан. Эти люди написали, что они сдают помещения свои в аренду гражданам славянской или там русской национальности.
«Читайте ли неделя» – абсолютно коммерческий медийный проект. Это самая крупная по тиражу газета в городе. Но на протяжении последних лет у азовских властей к ее редакции постоянно возникают вопросы, а у самого издания проблемы. Поэтому правозащитник Владимир Коваллетов считает, что объявление в «Читайке», как любовно называют газету ее читатели, лишь очередной повод для того, чтобы попытаться оказать давление на независимые СМИ.
У нас, допустим, вот два телевизионных канала. Один телевизионный канал, он, значит, является собственностью главы администрации Азовского района. Второй телевизионный канал, судя по всему, является частично собственностью, значит, главы администрации города Азова. Два телевизионных канала забрали. Несколько газет «Азовская неделя», там, «При Азове» тоже, это их собственности фактически. В этих газетах пишут только об одном. Восхваляют тех людей, которых хвалить, вообще просто невозможно. Получается так, только одна газета осталась, которая может что-то сказать. А в Ростовской области, судя по всему, осталось только 3-4 журналиста, которые способны что-то говорить.
На журналиста Сергея Слепцова и газету «Южный федеральный» в суд подали сразу два правоохранителя Тацинского района Ростовской области, прокурор и начальник местной милиции. ИСы требовали опровергнуть сведения, порочащие их как сотрудников правоохранительных органов, и заплатить каждому по 500 тысяч рублей. Продолжает заместитель главного редактора этого издания Маргарита Ефремова.
По нашим сведениям, сначала, обидевшись на журналиста, прокурор района настряпал кляузу прокурору Ростовской области Валерию Алексеевичу Кузнецову. Дальше что? Ленинская прокуратура города Ростова-на-Дону провела проверку. И как-то клеветы на районных правоохранителей не обнаружила. Федеральный судья Елена Соломахина своим решением в удовлетворении исковых требований главного этого районного милиционера и прокурора отказала.
Но по словам главного редактора газеты «Южный федеральный» Максима Федоренко, этот случай скорее исключение из правил.
То, что областной суд ростовский принял решение в пользу газеты, на самом деле это очень радостный факт, потому что, к сожалению, не всегда так получается.
Миллион рублей пытался высудить у газеты «Дон» на отдел внутренних дел Константиновского района. Судя по всему, в полном составе. Во всяком случае, именно так было составлено исковое заявление. По мнению эксперта Ростовского общественного центра массовых коммуникаций Натальи Романенко,
ничего у них не вышло из-за их же юридической безграмотности. Теперь вопрос закрыт. Ведь в районный суд подать они уже не могут в силу существующих юридических нюансов.
К сожалению, по-настоящему качественной региональной контентной, то есть содержательной, а не рекламной печатной прессы, изданий не сетевых, а именно местных, на Дону крайне мало. И с каждым годом их становится все меньше и меньше. Потому что раньше в редакции СМИ, имеющих независимую от местных властей точку зрения, с проверками приходили сотрудники налоговых или пожарных инспекций. Бывало даже санэпидстанций. А теперь и милиции, и прокуратуры. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростовская область.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди у нас новости экономики. Их представит обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов.
Министерство энергетики России внесло в правительство предложение по стимулированию эффективного использования попутного нефтяного газа. Сейчас на рассмотрении Государственной Думы страны находится законопроект, обязывающий нефтяные компании к 2012 году утилизировать не менее 95% попутного нефтяного газа. Вместе с тем документ допускает и меньший уровень его переработки при наличии у добывающих нефтяных компаний достаточных экономических оснований для этого. Американский концерн General Electric и российская компания Interrao ES договорились о размещении своего совместного предприятия по производству турбин в городе Рыбинске Ярославской области, заявил представитель американской стороны Род Кристи. По планам, строительство завода может начаться в конце 2010 или в начале 2011 года. Также сообщается, что общий объем финансирования проектов, которые будут реализованы в рамках совместного предприятия до 2018 года, составит от 2 до 9 миллиардов евро. Государственная компания «Российские железные дороги» и итальянский концерн «Финмеканика» договорились создать совместное предприятие для выпуска систем управления движением поездов, сигнализации, автоматизации и средств обеспечения транспортной безопасности, не решив пока вопрос о распределении в нем долей участия. Размер возможных инвестиций в проект стороны не раскрывают. Ирландия согласовала с министрами финансов стран Европейского Союза условия предоставления стране пакета финансовой помощи в размере 85 миллиардов евро, официально запрошенной неделю назад. Сообщается, что 10 миллиардов евро будут непосредственно направлены на повышение капитализации банков, 25 миллиардов – на создание фонда поддержки банков на случай ухудшения ситуации и 50 миллиардов евро – на финансирование бюджетного дефицита страны. Производство легковых автомобилей в Японии в октябре сократилось примерно на 9,5% к уровню такого же месяца 2009 года до 717 300 штук. Такой спад, отмеченный впервые с начала нынешнего года, по мнению экспертов, связан с окончанием в сентябре правительственной программы стимулирования продаж экологически чистых автомобилей. Курс доллара на сегодня 31 рубль 35 копеек, на 7 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 41 рубль 62 копейки, по сравнению с пятницей он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
О новостях экономики рассказал обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае раскрыто убийство главы администрации Кущевского района Бориса Москвича, совершенное в 2002 году. Интернет-сайт WikiLeaks опубликовал 250 тысяч американских дипломатических документов разной степени секретности. В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело против мэра города Владислава Скворцова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. В Молдавии партия коммунистов не сможет получить большинство мест в парламенте нового созыва. После обработки 50% бюллетеней, поданных на досрочных парламентских выборах, коммунисты набирают чуть более 41% голосов. Министры финансов стран Евросоюза одобрили в воскресенье выделение Ирландии кредита 85 миллиардов евро. В Мексике открылась международная конференция по изменению климата. В предместьях Рио-де-Жанейро проведена крупнейшая спецоперация против наркоторговцев. Изъято 30 тонн наркотиков. На Гаити 12 из 18 кандидатов в президенты потребовали отменить результаты состоявшихся в воскресенье выборов главы государства. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
На самом деле он Бэтмен. Владимир Путин по версии WikiLeaks.
Комментарии экспертов.
Савик Шустер и Евгений Киселев о телевизионном демарше Леонида Парфенова.
Право автора.
Ответный удар. Виктор Шендерович о деле Магнитского и ответе Европе.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Литве вышла в свет очередная книга известного литовского писателя, публициста и телеведущего Альгамандса Чиколиса, название которой он сам перевел как «Сюрпризы и другие ежедневные события». Это остроумные очерки о современной жизни в 60 странах, где довелось побывать автору. В книге отведено место и России, где Чиколис какое-то время жил и работал, рассказывает Ирина Петерс.
Книги Альгимандаса Чиколиса также интересны, как и его яркая биография, а в ней поступление 17-летнего литовца, с юности демонстрировавшего писательский дар, в Московский литературный институт. После его окончания резкий разворот туда, куда звала душа, в порт Клайпеду, и 11 лет он моряк рыболовецкого флота. Затем 18 лет работа в качестве переводчика и советского журналиста за рубежом – Куба, Канада, Португалия, Испания. Память о первой его книге «День мятежа», предисловие которой написал коллега Генрих Боровик, а последней – личное знакомство с королем Испании Хуаном Карлосом. Книги «Мастера пера и слова», как называют Чиколиса, который не лезет в карман за этим словом по-литовски, по-русски, по-английски, испански, привнесли в литературу его родины, Литвы, морскую тематику, острые, динамичные, иногда детективные сюжеты, в которых подлинная жизнь. Эту жизнь в разных странах он знает глубоко и умеет анализировать. Неудивительно, что путешественник и писатель Чиколис еще и политик, обозреватель, философ. И уже 14-й год, в свои 79, он ведет на литовском национальном телевидении популярную публицистическую передачу. Лучшие свои сюжеты он включает в книги, тоже популярные в Литве. Ранее были беседы с Альгимантасом Чиколисом. И вот продолжение «Сюрпризы и другие обычные дела», говорит автор.
Не всегда это бывает связано с текущим событием. Иногда это обобщение, иногда философия. Боюсь, иногда даже поучительно. Но стараюсь этого избежать. Сейчас, например, воюю с темой сопротивления эмиграции в Западной Европе. Хотят работников, нужны они, но не хотят, чтобы они были. Хотят, чтобы они уважали бы местную культуру, скажем, немецкую, но не дают им возможность интегрироваться. И они сами, особенно, скажем, турки, не хотят. Тема, которая близка и литовцам, так как мы являемся народом эмигрантов, спокон веков, еще во времена царской России, выезжали и в Великобританию, и Канаду, и США, и Латинскую Америку, и сейчас. Но мы сами интегрируемся легко. Тогда вопрос, исчезнут там или нет? Ищу правды.
Недавно в Литве появились футболки с оригинальным знаком. Надпись «Пусть у тебя будет свой герой». Портрет Альгимантаса Чиколиса с подписью раздельно «Че Куолис». Сам литовский Че над этой аналогией посмеивается и героем себя не считает, хотя многое повидал. Большая часть его жизни связана с Россией.
Россию я узнал и полюбил через литературный институт имени Горького на Тверском бульваре 25. Полюбил Россию вольную, людей, ищущих вольность. Даже тогда, 48-53, шепотом они об этом говорили. Для меня подлинная Россия – именно вот это. В своих телепередачах, а также книгах, когда приходится сказать слово о России, не могу избежать правдивые горькие вещи, как, например, об учебниках истории, где Сталина и Берию называют хорошими администраторами. Я должен об этом рассказать своим читателям, чтобы они не удивлялись бы, когда до сих пор большинство россиян не признают факт оккупации балтийских стран. Нет, Это было не оккупация. Ну как же? Вошли танки, арестовали часть правительства, другое вынуждено бежать. Одних президентов расстреляли, других посадили в тюрьму. Выборы были. Были советские выборы, знаем какие. Но ввели правило, что если голосовал, штамп в паспорте. Если не голосовал, едешь в Красноярский край. Простой выбор.
Что вас занимает в современной России? Что вас волнует?
Россия видит, что делается с ее Дальним Востоком, что делается с Китаем, и понимает, что как Германия два раза ошиблась, воюя на два фронта, так Россия не может себе позволить этого. Меня умиляет, наполняет надеждами, как Россия в настоящее время. Господин Медведев в Лиссабоне ищет пути подружиться с НАТО. Западной Европой, с Польшей. Первый раз Россия признала Катынь, и объединились Туск и Путин. Это не просто порыв души. Польша лежит поперек русской дороги в Европу. Нужно с ней поладить России. Русский орел – две головы. Как сейчас власть – две головы имеет. Возможно, одна голова, и не будем уточнять, которая смотрит больше на восток, другая – на запад. Дай Боже, чтобы эти головы смотрели, а не кусались бы. Всем лучше, если Россия будет спокойна и процветающей. Богатые соседи не нападают. Богатые соседи приезжают отдыхать или на футбол. Вот это, надеюсь, придет.
Рассказывал литовский писатель и телеведущий Альгиментас Чеколис. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Социологический центр Московского государственного университета имени Ломоносова принял участие в международном исследовании по проблемам здоровья и здравоохранения. Насколько ответственно относятся россияне к своему здоровью? Как оценивают граждане систему здравоохранения в стране? Много ли в России сторонников здорового образа жизни? Этому посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В исследовании приняли участие страны постсоветского пространства: Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Грузия, Армения и Азербайджан. В России опрос был проведен в 52 субъектах федерации среди 3000 респондентов. У социологов была возможность сравнить результаты этого исследования с данными 2001 года. О том, как сейчас оценивают россияне свое здоровье, рассказал Радио Свобода профессор Сергей Туманов, доктор философии, руководитель социологического центра МГУ.
Вы знаете, есть некоторые такие международные объективные показатели состояния здоровья. Ну, скажем, вот способность пройти километр или подняться в гору без передышки. Так вот, по этому показателю за 9 лет, собственно, никаких изменений не произошло. Одному человеку из 4 трудно пройти 1 километр, и одному из 5 трудно подняться в гору. Есть еще один такой же, ну, более-менее объективный показатель. Это наличие хронических заболеваний, которые ограничивают действие человека. Вот здесь, в этом году, людей, у которых есть хронические заболевания, приблизительно 1/3, 36%.
По сравнению с 2001 годом, количество людей, имеющих хронические заболевания, увеличилось или уменьшилось?
Судя по нашему опросу, уменьшилось. 44 до 36%.
То есть здоровье россиян улучшается?
В этом отношении да. Ну, собственно, и по самооценкам, наверное, тоже улучшается.
А что думают граждане о системе здравоохранения в стране?
А вот о системе здравоохранения они думают хуже, чем 9 лет тому назад. Удовлетворенные системы здравоохранения в 2001 году было 27,5%, а в этом году 22,3%. Соответственно, неудовлетворены было 66,9%, а сейчас неудовлетворены 71,4%.
О чем это говорит? Что система ухудшилась или что-то происходит в головах людей?
Уж во всяком случае, то, что происходит в головах, точно. То есть люди, конечно, стали, на мой взгляд, просто требовательнее относиться к системе здравоохранения. Думаю, что критерий повысился.
Много ли в России сторонников здорового образа жизни?
Мы спрашивали, насколько для людей важно для поддержания здоровья вот ряд факторов. Быть активным, регулярно выполнять физические упражнения, правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем, регулярно посещать врача, не курить. Так вот, скажем, быть активным в 2001 году считали нужным 63,2% респондентов, сейчас 63,7%. То есть ничего не изменилось. Люди понимают, что надо быть активным. Что правильно питаться, 72%, почти то же самое и сегодня. То есть основная масса людей понимает, от чего зависит их здоровье, и понимает, что нужно вести себя правильно. Но ведут себя правильно, к сожалению, уже существенно меньшее количество людей. То есть проблема здесь не в знаниях. Проблема здесь, с одной стороны, в некоторых традициях, к сожалению, далеко не лучше, скажем. Идем к врачу только когда уже что-то случится. И в условиях для этого, ну, все понимают, что надо иметь хорошие зубы, но иметь сегодня хорошие зубы могут позволить себе очень немногие.
Можно ли, по вашим данным, сделать вывод о том, стали ли люди вести более здоровый образ жизни, чем 10 лет назад?
Ну, давайте посмотрим. Употребляют алкогольные напитки как минимум 2-3 раза в неделю. Это еще не алкоголизм, но это уже плохо. В 2001 году таких было 13,9%, сейчас 9,3%. Курят в 2001 году 34,9%, сейчас 31,1%. Вот видите, немножко меньше. Но с другой стороны, начинают курить в возрасте до 10 лет, все те же самые 10%, и курят больше 20 сигарет в день, то есть более пачки, даже больше, чем 9 лет назад. Тогда 5,9, а сейчас 9,3.
То есть все-таки положительная динамика есть?
Ну, вот понимаете, число людей, которые курят, таких стало меньше, а число людей, которые курят больше одной пачки в день, стало даже больше. И к раннему курению приобщается ровно столько же, 10%. То есть позитивные изменения есть, но это не такие изменения, вот по поводу которых стоило бы аплодировать.
А какие факторы тут влияют? Ведь очевидно, что здесь нужна какая-то социальная реклама, разъяснительные кампании. На должном ли уровне это все в России?
Очевидно, что не на должном. У нас сегодня проблема, скажем, с курением и с алкоголем, конечно, не стала проблемой, которой государство занимается должным образом. Людей, которые сегодня просто успеваются так много, что эта проблема заслуживает куда больше внимания со стороны государства.
Какие можно сделать выводы? Насколько ответственно относятся россияне к своему здоровью, по вашим наблюдениям?
Ну, если говорить одним словом, то все-таки пока безответственно. В этом отношении мы, конечно, существенно отстаем от более благополучной Европы.
Профессор Сергей Туманов, руководитель социологического центра МГУ, в гостях у рубрики «Общественное мнение». Подводя итог, скажем, что по сравнению с 2001 годом перемен в области здоровья и здравоохранения социологи отмечают не так много. Хотя, конечно, обнадеживает то, что, согласно самооценке граждан, в России стало чуть меньше хронических больных.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 13:07 не пропустите программу «Смотрим телевизор». Как телевидение отреагировало на диагноз, поставленный ему Леонидом Парфеновым? Как телевидение для масс переходит в сеть и чем ему это грозит? Гости – генеральный директор канала СТС Вячеслав Муругов, руководитель интернет-проектов канала СТС Анна-Мария Тренева и руководитель отдела политики журнала «Огонек» Павел Шеремет. Ведет программу Анна Качкаева. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше хороших новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Депутаты отменили результаты голосования.
Люди погибли. Это самое главное. И мы
Мы надеемся, что все стороны приложат максимум усилий для того, чтобы...
По мнению предпринимателей, принятой Верховной Радой...
Госпожа Кожинадзе ответила, что людей на митинге было недостаточно. Пришли всего 12-15 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».